Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Приветствуем вас.
Добрый светлый вечер.
Встречаемся мы с вами между двух значимых, довольно значимых дат в истории как и России, в истории России 20 века, в истории белого движения. В конце января исполнилось 95 лет со дня смерти генерала Владимира Капеля, ну и на днях также 95 лет со дня смерти Александра Васильевича Колчака. Это два близких друг другу человека, и вот сегодня мы позвали к нам в студию поговорить о белом движении, об истории России того периода, и о том, как мы сейчас видим белое движение, о том, как мы сейчас это воспринимаем, почему мы должны об этом помнить. Позвали мы Александра Аликаева, автора проекта «Белые войны», руководителя информационного агентства «Русская линия» и вице-президента Скобелевского комитета. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Аликаев родился в Москве в 1959 году, окончил Академию народного хозяйства имени Плеханова, Академию внешней торговли СССР, а также Свято-Тихоновский университет. Более 30 лет проработал в системе торгово-промышленной палаты. В настоящее время предприниматель. Автор проекта «Белые войны», который увековечивает память участников белогвардейского движения. Награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского за восстановление Спасского храма в подмосковном селе Никулино и медалью святого преподобного Сергия Радонежского за помощь в восстановлении Иоанна Предтеченского монастыря в Москве. Член общественного совета при Минюсте. Женат. Двое детей.
Ну вот, как я уже сказал, 95 лет со дня смерти Владимира Капеля и также 95 лет со дня смерти Колчака. Давайте поговорим немного об этих людях. Если про Капеля многие знают какие-то вехи его биографии, ну хотя бы благодаря фильму, который несколько лет назад вышел.
Про Колчака как раз-таки.
Про Колчака, про Колчака все знают. Ну вот, хотя бы благодаря фильму, то про Капеля, ну, как-то известно меньше. Вот расскажите, пожалуйста, немного про этого человека.
На самом деле, в 19 году эти люди сошлись вот в этой непримиримой борьбе красных и белых. И в январе 19 года верховный правитель России, адмирал Колчак, принимает в своем штабном вагоне на тот момент генерал-майора Капеля. В общем-то, это были достаточно такие разные великие, на мой взгляд, величины на тот момент. Если адмирал Колчак был главой государства, того государства, которое пыталось сохранить традиции исторической России, православную веру, выборность, определенную соборность. И все те традиции, в общем-то, белые унаследовали от императорской России, да, и он был верховным правителем на тот момент, ему подчинялись войска Северного фронта генерала Миллера, войска Юга России, войска Деникина, то Капель на тот момент был просто генерал-майор. Вот. Но дело в том, что если Колчак был и верховным правителем как военный деятель, но в то же время он был политиком, то Капель был чисто строевой офицер. Просто его имя к началу 19-го года было овеяно такой вот славой командира, который на тот момент не проиграл ни одного сражения.
И отца своим солдатам.
Да, и он был отец солдатам. То есть он настолько удивительно относился к своим подчиненным, что они просто его боготворили. Ну и к тому же, надо об этом тоже помнить, Капель практически не расстреливал пленных. Вот. Единственный момент, о котором можно вспомнить, это при взятии Казани, когда полностью сдался им латышский полк. Это единственный случай за время гражданской войны, когда латыши целым полком сдались противнику, ну, то есть белым. Вот. Там, по-моему, были какие-то расстрелы. Вот. А так в основном обычных крестьян, солдат, красноармейцев в основном не расстреливал, Капель не расстреливал, они после беседы с ним вливались в ряды капелевских войск. То есть это один момент. Второй момент, то, что он был уникальным офицером, который быстро понял психологию гражданской войны это не фронтальное соприкосновение противников, да, как в Первую мировую, когда окопы с одной стороны, окопы с другой, позиционная война, а это именно какие-то такие ведомые только ему кинжальные охваты с тыла.
Что такое кинжальные охваты?
Ну, скажем так, поскольку он был кавалеристом, закончил Николаевское кавалерийское училище и Академию Генерального штаба, вот, то он, ну, скажем, насколько я это себе представляю, внезапными фланговыми ударами заходил в тыл врага, вот, и в основном все свои атаки начинал ранним-ранним утром, вот, что для большевиков было всегда очень неожиданно. Кроме этого, он стремительно передвигался по фронту своих, скажем, атак, да, или по фронту своего действия по реке. Вот, в частности, когда они брали Казань, он на пароходах преодолел огромное расстояние и высадился там, где не ожидали большевики. То есть он действовал неожиданно, внезапно, вот, и всегда очень искусно и, скажем так, хитро. Поэтому потери его были всегда минимальные. Ну, вот при взятии Казани, да, Капель потерял всего 25 человек. Можете себе представить. Это огромный город, да, в котором находились огромные силы красных, вот, и где находился практически весь золотой запас России на тот момент.
Но самое главное, вот кем был этот человек, что привело его к гражданскую войну, что, вернее, кем он был на момент начала гражданской войны и откуда идет его история?
Я как бы закончу о том, что вот с начала 19-го года они стали очень близкими, да, потому что
с Колчаком,
да, Колчаку нужен был руководитель, которому бы он очень верил. И вот всякие интриги, которые тоже, естественно, были у белых, они не давали возможности вот генералу Капелю встретиться с Колчаком. И вот этот лед растаял именно в начале 19-го года, и после долгого разговора между адмиралом и генералом Капелем они стали близкими, ну, скажем, ну, не друзьями, но близкими соратниками по борьбе. И с тех пор они весь 19-й год шли бок о бок до вот этой трагедии, которая разыгралась уже в начале 20-го года, когда в течение буквально двух недель они оба были выбиты из этой борьбы. Вот, а, соответственно, в конце 19-го года мы нашли вот в работе над нашими книгами уникальную телеграмму, сохранилась отрывок разговора по телеграфу Верховного правителя России Колчака и Капеля от 7 декабря 19-го года, где Колчак умолял Капеля возглавить Восточный фронт, на что Капель отвечал, что он не готов к такому большому назначению, потому что он считал себя не стратегом, а именно таким больше тактиком. Вот, но в конечном итоге он возглавил Восточный фронт. Вот. А если говорить об истории Капеля, да, как, откуда он вообще и почему он вот стал таким доблестным офицером, все достаточно, ну, как бы на тот момент просто. В Российской империи служило большое количество выходов из тех стран, которые примыкали к территории Российской империи, это из которой Россия часто входила в соприкосновение, в том числе и военные. Это Швеция, Германия, вот, много было очень офицеров из Прибалтики, так, оззейские немцы, это генерал Эйненкамп, если мы будем говорить о немцах, это граф Келлер, генерал Миллер и так далее. Вот. Но были и офицеры со шведской фамилией. Таким был Капель.
Вот. Это и... шведская фамилия, да?
Да.
Владимир Оскарович.
Владимир Оскарович. И самое такое важное, наверное, потому что кровь, конечно, играет большую роль в жизни офицера, да, то есть его отец был георгиевским кавалером, он был в отряде генерала Скобелева, вот, и в туркестанских походах Скобелева отличился и был награжден боевыми орденами, орденом Святой Анны с надписью «За храбрость», георгиевским крестом солдатским, он тогда еще был в чине младшего офицера, поэтому у него орден был
А вот, кстати, я тоже хотел спросить, почему солдатский, несмотря на дворянское происхождение?
Ну, вот равно... он на тот момент был в чине младшего офицера, поэтому ему не полагался орден офицерский. И это по линии отца. По линии матери отец матери, генерал-лейтенант Постольский, был герой обороны Севастополя. А вот, и был награжден именно офицерским Георгием, кавалер ордена Святого Георгия. Поэтому и по линии отца, и по линии матери он был потомственный офицер.
Прекрасная генетика.
Да, прекрасная генетика.
По поводу личностных качеств, если позволите, хотела бы у вас спросить. Даже на основании того, что вы уже успели нам рассказать, я так понимаю, что этот человек отличался какой-то невероятной харизмой. Если после разговора с ним люди, которые выступали по одну сторону фронта или баррикад, да, переходили на его сторону, не всегда же, наверное, речь шла просто о спасении собственной жизни. Наверняка ведь там и глубоко убежденные люди тоже принимали его точку зрения. Что он из себя представлял именно как собеседник, как вот человек? Что-то удалось вам восстановить на основе тех документов, которые вы изучали?
На самом деле он обладал харизмой, и есть много случаев, когда Капель с помощью просто беседы, ну, скажем так, переубеждал большое количество людей. Ну, вот, например, были такие данные, что на одном из митингов красноармейцев, на одном из заводов Урала, на митинге участвовало около 500 человек. И, да, и выступали большевистские агитаторы, как это обычно бывает. Вот, и все, значит, клеймили генерала Капеля и его отряд, который должен был пройти через ту территорию этого завода. Вот, и вдруг к митингующим подходит, значит, мужчина, причем он был не в офицерской форме, а в гражданской, просто со своим помощником, и попросил предоставить ему слово. Слово ему было это предоставлено, он поднялся на трибуну и сказал, что перед вами генерал Капель. Вот, все были просто поражены.
Как но, смелости хватило, да, 500 да, человек красноармейцев.
Вот, и после небольшой беседы буквально все эти 500 рабочих приняли не только сторону Капеля, как вот с точки зрения морали, там, каких-то духовных моментов. Мало того, не снабдили отряд еще Капеля провиантом. Вот,
фантастика.
И, да, то есть это на самом деле это так оно и было. Вот. Ну и, соответственно, в боевых столкновениях это тоже проявлялось, то есть когда попадались люди в плен. Кроме этого, из его характеристик, когда он учился в Николаевском кавалерийском училище и в Николаевской академии генерального штаба, преподавателями отмечалось, что человек не обладает вредными привычками вообще, то есть не подвержен игре в карты, алкоголю и так далее, это ему притило, а вот был очень целеустремленный и обладал очень большим даром убеждения и влияния на товарищей и тех, кто как бы с ним был в окружении.
То есть он с молодости таким был, с юности?
Да, он был таким серьезным, таким упрямым,
целеустремленным
православным шведом. Да.
У Капеля же, да, у Капеля же еще есть очень интересный факт в биографии. После событий всех этих печальных 17-го года он жил гражданской жизнью, и, по-моему, начало гражданской войны он встретил в Перми, откуда родом была его жена. И там нет свидетельств, что он сотрудничал с большевиками, но, тем не менее, большевики пытались как-то его всячески на свою сторону переманить и предлагали какие-то должности.
На самом деле, в 17-м году он был на Юго-Западном фронте, там, где формировалась добровольческая армия Деникина, Маркова, и есть свидетельство о том, что вот он в этом Корниловском заговоре, как бы, ну, как с точки зрения, скажем, советских историков, да, назовем, или там мятежа, он участвовал, да, но потом в октябре 17-го года, когда быховские узники, я имею в виду весь основной генералитет, это Деникин, Лукомский, Марков, находились в быховской тюрьме, и которых в конечном итоге потом Духонин освободил, отдав свою жизнь за них фактически, да, первая жертва революции среди верховных, так сказать, верховного главнокомандования среди генералов, да, таких высоких чинов, то Капель уехал к себе, к своим родственникам в Пермь, откуда, ну, откуда родом была его жена.
Ольга Штрульман в плену большевиков.
Потом, да, она была в плену у большевиков. И, ну, кстати говоря, и мама Владимира Оскаровича, она прожила до 50-х годов, вот жила в Москве, ходила в Благовещенский храм на Динамо, вот, и у отца Дмитрия Смирнова, у настоятеля храма остались, потом после всего этого вот событий всех, связанных с Капелем, остались данные, оказывается, что она была прихожанкой этого храма, да.
А храм не закрывался?
А храм не закрывался, да.
А ее не трогали при этом? Она Или неизвестно было, что это она именно мать?
Ей пришлось поменять одну букву в своей фамилии, а вместо Капеля она стала Копель. А вот, и удалось ей сохранить, ну, видимо, как-то, ну, по крайней мере, она осталась жива. А вот, а супруга Капеля, она полную чашу испила, да, всех, но тоже, лагерей.
Но прожила тоже долгую жизнь.
Долгую жизнь, да, и она уже умерла в 60-х годах.
В 60-х, да,
да. То есть практически наша вот...
Ну, почти современно.
Через одно рукопожатие, да, как
да, 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 да. Так вот, Капель уехал туда и был с семьей где-то около полугода, но потом он не мог, как человек крепких убеждений, а он всегда говорил, что он монархист, вот, он не мог оставаться в стороне. И в конечном итоге вот он вошел в отряд армии Комыча, да, вот так называемого, так сказать, вот связанного с учредительным собранием. Вот, и, соответственно, там так получилось, что при штурме, вернее, при какой-то небольшой атаке какого-то города, я сейчас точно не могу сказать, все-таки я не историк больше, а как бы организатор, да, некому было идти в атаку среди старших офицеров. И тогда Капель просто сказал, ну, давайте попробую я. А он на тот момент был подполковником. А вот, и после некоторых побед блистательных люди к нему потянулись. И потом уже мы знаем, что 22 июля он взял Симбирск, что для большевиков было просто
большой потерей.
Ужасом.
Да, родина Ленина.
Родина Ленина, их вождя пала. Да, то есть, на самом деле это огромный приволжский город. Вот, а потом через две недели пала Казань. И вот когда, так сказать, все это произошло, Троцкий перебросил части с немецкого фронта, вот, и сам взялся за именно вот за этого, скажем так, офицера.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, руководитель информационного агентства «Русская линия», автор проекта «Белые войны», вице-президент Скобелевского комитета Александр Аликаев проводит вместе с нами сегодня этот вечер.
Вы так потрясающе интересно рассказываете. Где можно было бы, к примеру, да, вот, может быть, вы могли бы какие-то источники рекомендовать, к которым можно было бы обратиться, если возникнет, к примеру, у наших слушателей желание расширить свои знания о генерале Капеле?
Вы знаете, мы с 2001 года выпускаем серию книг. Она идет под единым названием «Белые воины». Изначально, когда мы эту серию задумывали, белые мы ассоциировали не как белогвардейцы, а в плане светлые воины. То есть это, естественно, и люди, которые обладают определенными идеалами, да, так сказать, определенными убеждениями. Для себя мы определили, что это должна быть верность присяге. На тот момент все люди служили в императорской армии, поэтому в основном это мы пишем о монархистах. Например, у нас нет книги о Корнилове, который где-то, может быть, при аресте царской семьи себя немножко, ну, скажем, ну, не запачкал, неправильное слово, но, скажем, есть какое-то сомнение. Вот о кристально таких чистых людях.
Вы это... практически как про канонизацию говорите, когда святых канонизируют,
говоря,
там
да.
же тоже под лупой рассматривают биографию.
Да, вот мы тоже присматриваемся, да.
Вы канонизируете это... имена в истории, получается.
Да,
так.
То есть это должен быть абсолютно чистый человек с точки зрения... с исторической, потому что понятно, что советские историки, они, наоборот, их всех считали предателями, карателями и так далее. Это второй момент, который нас очень на тот момент задевал. Это начало 2000-х годов, когда еще вот к белому не было фильма, соответственно, «Адмирал», не было вот этих книг, не было всего-всего, и люди считали тех же, например, там, марковцев, дроздовцев, это вот цветные полки добровольческой армии, там, карателями, душегубами и так далее. Это меня тоже поражало. То есть я не мог понять, как человек, обладающий, так сказать, георгиевскими крестами, который служил верой и правдой царю, вдруг в один момент становился исчадием ада. Вот, и хотелось просто понять, как на самом деле. Поэтому решили издавать книгу о тех людях, которые были оболганы, с нашей точки зрения. И именно это вот оказались на первом плане те люди, которые оказались в белом движении. Вот, начали мы с генерала Маркова. Это просто, так сказать, случайно получилось.
А почему вы вообще начали этим заниматься?
Вот я этого уже коснулся, о том, что мне было...
Ну, откуда интерес идет?
Да, с чего начался интерес? Вот я, например, в свое время помню, как прочитала книгу «Дроздовцы в огне», она перевернула мое мировоззрение, вот да. В этом смысле именно, да, изменила, конечно, отношение к белому движению, но я при этом не могу сказать, что, там, знаете, как-то настолько серьезно увлеклась этой темой, чтобы вот так кардинальным образом изменить свою жизнь.
Я вас понял. Ну, началось это давно, в конце 90-х годов, прошлого века, когда я стал посещать богослужения в одном из подмосковных храмов. И на заупокойных службах наш настоятель храма поминал русских офицеров. И мне на слух, почему он говорил там «упокой, Господи, душу усопшего раба Владимира», иногда говорил фамилию, например, Капеля, или там Александра Колчака, там Петра Врангеля. И мне это... естественно, я... обладая высшим образованием, помнил, да, основных, так сказать, врагов советской власти. Вот. И когда я... Этот спектр для меня расширился, да, там был и Марков, и Капель, и Дроздовский, я стал интересоваться. Ну, если, так сказать, настоятель храма об этом говорит, надо этим позаниматься. И потом как-то ко мне на работу приехали какие-то люди добрые, и подарили мне книжку, она называлась «Белый свет России». Такая маленькая...
Брошюрочка такая,
в мягкой обложке. Ну, и просто они побеседовали, вот как будто какие-то ангелы залетели ко мне каким-то непонятным образом. Я тогда работал в торгово-промышленной палате в экспоцентре. Просто посетители. И эта книжка у меня долго лежала на полке. Я даже, наверное, год, может быть, и не вспоминал. Потом я думаю, ну как же так люди мне книжку подарили? Я полистал. И мне попалась просто фотография генерала Маркова. Она произвела на меня просто неизгладимое впечатление. Это такой образ русского офицера с таким пронзительным взглядом. И потом я как бы начал вспоминать, что марковцы ассоциируются вот с этими как бы карательными какими-то действиями в гражданскую войну. И я понял, что это просто не может быть. Стал искать материалы по генералу Маркову. Не мог ничего найти вообще. Ну, просто ни в архивах ничего нет.
Изначально вы в одиночку этим занимались?
Да, я просто ходил по всяким развалам книжным. И вот для меня это было на тот момент просто... Ну, не знаю, это меня очень как-то вдохновило, и я этим загорелся. И потом чудом я через издательство «Посев» вышел на человека, который только что закончил университет, исторический факультет, у которого дипломная работа была как раз о генерале Маркове. Для меня, я помню, тогда это было такой радостью,
что кто-то еще
нашелся в Москве еще один человек, который не только тем же занимается, чем я, но он обладает информацией. И вот я помню, ему позвонил, это сейчас доктор, кстати говоря, уже исторических наук, да.
Хотя вот, прошло-то
прошло 14 лет уже, даже больше, 15. Вот, и мы с ним встретились, и вот мы поняли, что мы единомышленники. И вот я получил благословение вот у отца Александра Шумаева, моего духовного наставника, о том, чтобы постараться рассказать людям правду. Причем изначально мы планировали не какую-то противокрасно-большевистский заказ, а просто, если такое можно сказать, выражение, да, а просто на основе архивных данных объективную дать информацию о людях, ничего не приукрашивая. То есть это была такая задача нашей серии. А вот мы нашли группу с помощью вот Рустика, да, он, кстати говоря, покрестился, потом Руслан стал Рустик, вот, и сейчас...
Это тот историк, о котором вы говорите, который
ваш единомышленник, Руслан Гакуев, да. Он сейчас у нас научный редактор серии, вот профессионал, который профессионально этим занимается всю жизнь.
Продолжает заниматься.
Да, и продолжает заниматься. Вот сейчас у нас вышло уже 9 книг. Вот к тому вопросу, где можно почитать книги, они, в общем-то, продаются, их
одну
можно
из них
в интернете.
Принесли, как я понимаю, к нам
как
сюда,
раз
да?
Капеле,
одну я
да.
вам в подарок принес, называется, это вторая книжка «Капели и капелевцы», а началось все с книжки о генерале Маркове, она так и называется «Марков и марковцы». Вот. И уже потом в работе над этой книгой группа молодых историков во главе вот с Русланом, научный редактор у нас, известнейший историк, доктор наук, их преподаватель в университете Василий Цветков, который на тот момент уже был доктором наук. Вот. И он у нас курирует с точки зрения научных материалов, научных источников. Он пишет все предисловия. Вот. Просто люди работают в архивах, находят большое количество информации, обрабатывают, и потом получается книга на основе архивных данных. В конце каждой книги там страниц 80 занимает первоисточники. Угу. Ну, не 80, но, скажем, 50 страниц. То есть это можно сразу понять, что люди
архивная
работают...
документация.
Это раз. ГАРФ, да, военно-исторический архив и так далее, и так далее, и так далее.
Серьезная научная работа.
Да, это серьезные научные работы. Вот, но знакомясь с этими людьми, ты потом становишься как бы очень близкий к ним, к этим людям. То есть ты с ними становишься как бы родным человеком. То есть судьбы эти, ну, твои мысли о них, там, как же так получилось, ты начинаешь думать, как, почему они оказались вот на этой стороне, а не на той. И много вопросов возникает, и ты для себя их тоже решаешь. Как бы ты поступил в этот момент? Что бы ты сделал? Потому что мы все прекрасно с вами знаем, что, наверное, в воскресенье Христу все кричали «Осанна, Осанна», да?
Да.
Вот, и хвалили, а через 3 дня все вдруг в один момент стали кричать его «Распни».
Угу.
То же самое произошло и в то время. В феврале 17 года все встречали императора Николая II, верховного главнокомандующего, проезжающего, например, на своем поезде, и вверх, так сказать, фуражки и чепчики кидали. А через неделю все от него отвернулись. Я тоже удивлялся, как это произошло, как это может произойти в один момент с человеком, что он вдруг полностью меняет свои убеждения, свои взгляды. И поэтому именно в нашей серии мы пишем о тех людях, которые остались верны своим принципам, и что какие-то внешние веяния не заставили их изменить присяги, крестному целованию или, так сказать, каким-то другим своим, скажем так, принципам.
Друзья, напомню, что в гостях у нас автор проекта «Белые войны», руководитель информационного агентства «Русская линия», вице-президент Скобелевского комитета Александр Аликаев, и буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».